Отец Виссарион, скажите, а существуют какие-то рекомендации для обычных приходских священников, как общаться при встрече вот с неслышащим или слабослышащим человеком? Ведь не все, наверное, неслышащие люди уже в курсе, куда им надо идти, что им надо идти вот в ваш семинарский храм. Может ведь быть такая ситуация, что к обычному приходскому священнику, ничего не знающему о специфике глухих людей, придет вот глухой или неслышащий человек, и он немножко растеряется и не будет знать, как общаться.
На семинаре как раз этот вопрос поднимали сотрудники общества глухих, что на собраниях епархиальных обсуждаются самые разные темы, и хорошо было бы прочитать сообщение, элементарные правила поведения, общения с неслышащим человеком, чтобы ему подсказать, сориентировать его.
Не только прочитать, мне кажется, это у каждого священника должно быть, ну как брошюрка какая-то, просто вот лежать.
Да, мне хочется, знаете, что сейчас сказать, что когда мы говорим у священника, наверное, священник здесь должен выступать, вот, опять же, как пастырь, как человек, который акцентирует внимание, что вот есть такие люди, они начинают приходить в наши храмы, и мы должны их встретить, и встретить достойно, не оттолкнуть. И, братья и сестры, вот есть такая-то листовка, такая-то брошюра, прочитайте, раздайте. Ведь здесь очень важно, если социальное служение и социальная работа, ведь чем принципиально отличается? Социальная работа, ее осуществляют определенные органы, специалисты, да, там есть общественная организация, государственная структура, да, и само отношение – это клиент, да, и вот специалист, то в церкви совершенно другая ситуация, потому что каждый человек, независимо каким он саном облечен, будь то патриарх, епископ, будь священник, диакон, будь это простой прихожанин, все ко всем относятся как к ближним. И вот в этих правилах ведь апостольских очень правильно и точно сказано, что мы не должны оскорблять. А ведь мы можем ведь оскорблять и своим молчанием, своим равнодушием.
Но это ведь, наверное, мало просто не оскорблять. Это же, наверное, уже такое, ну, на уровне языческом, ну, ветхозаветном, скажем так.
Да,
наверное,
да.
От христиан больше
потому что в ветхозаветных правилах мы читаем эти слова «не злословь глухого», а потом, вы правильно сказали, языческое, потому что это культ тела, это культ здоровья, силы внешнего. Вот и сейчас уже добавляется успех и благополучие, да, а тут немощное, слабое. И, конечно, вот эти ветхозаветные отношения и языческое отношение, оно и было перечеркнуто христианским отношением к человеку, ну, вот, с какими-то недугами. И рекомендации печатали то, что был принял Синод. В рекомендациях очень много говорится о жестовом языке, о значении его. Но это несколько такой ближе к научному изложению, чтобы отметить, насколько это важно и серьезно, что без жестового языка – это база для служения глухим людям. А мы в своем пакете готовили правила, как общаться. То есть это вот пункт первый, второй, допустим, что надо говорить не торопясь, говорить в лицо. И кто плохо слышит, и кто плохо говорит. Но вот то, что и вы сейчас сказали, чтобы это какая-то брошюра была, что ведь также мы должны уметь общаться с инвалидом по зрению, кто плохо ходит. Много-много различных групп инвалидов. И в этом есть необходимость. К сожалению, таких книжек не купишь. И мы придем в книжный магазин, и нету такой литературы. Да, сейчас в школах проводят уроки добра, когда говорят, пытаются, чтобы дети здоровые как-то сами там, ну, или на одной ножке допрыгали до классной доски, или попытались закрытыми глазами что-то написать. Но это дети, и, слава Богу, их учат, а взрослые. Я думаю, что здесь для церкви вот уникальная возможность помочь обществу людей и инвалидов принять, не оттолкнуть. И в первую очередь показать своим отношениям. И мы предприняли только первую попытку, опубликовав эти правила, раздав рекомендации. Но нужно сделать что-то другое, что было бы, наверное, наглядно. Использовать какие-то примеры, иллюстрации, социальная реклама, да. То есть вот то, что я сейчас я уже стал размышлять, вот этим мы планируем заниматься в центре. Не ограничиваться только подготовкой специалистов, разработка пособий, проведение семинаров, координационная деятельность. Нет. Самое главное – это помочь неслышащим людям вот, быть то, что светским языком говорят вот, полноценными членами общества, еще что-то, чтобы в храме они были такими же прихожанами. И владыка Викентия в послании он об этом на это и обратил внимание, чтобы они были полноправными членами церкви. Потому что, к сожалению, такие вещи происходят, когда же люди начинают глухие петь молитву на жестовом языке, а их воспринимают как некое беснование или еще что-то. Да, их речь, она не такая благозвучная, у них много, ну что, они инвалиды, но, слава Богу, они молятся, они пришли в храм, да, и, может быть, кому-то покажется некрасивым, что они тут руками начинают махать, еще что-то. Но ведь это не важно. Это не важно. Ведь сколько люди, слышащие, говорят в храме пустого, там ведь приходилось, и Амбросию Оптинскому даже говорит, за разговоры в храме Господь посылает нам скорби. То есть вот это как бы не важно. Мы красиво и правильно говорим, мы можем поговорить шепотом в храме. А эти люди начинают на жестовом языке молиться, да, и они намешают. Вот кто кому мешает еще?
Отец Виссарион, а как вам кажется, должны существовать вот отдельные какие-то храмы, где молятся глухие и слабослышащие? Или в идеале все-таки все должны быть вместе? И миряне, и прихожане обычных храмов должны быть подготовлены к тому, что вот несколько человек в их приходе будут вот такими особенными людьми, уметь с ними общаться?
Об этом тоже говорили на семинаре. Это было, наверное, вот первый вопрос, который мы обсуждали, отец Олег из Нижнего Тагила, тоже священник общины глухих, очень интересными мыслями делился. Понимаете, везде по-разному ситуация. Где-то, может быть, лучше, чтобы было отдельно. Ну, вы представьте большой, такой сильный приход, где очень много прихожан. Ведь очень трудно даже вот место выделить, где бы стояли глухие. Глухим людям надо быть там, где светло, где удобно переводчику, где они увидят, опять же возвращаясь, вот как вот они воспринимают, да, речь, артикуляцию священника. Понимаете? Может быть, на этом месте хор стоит. Или вот сейчас, допустим, часто снимают богослужение, видеосъемка проходит, чтобы, опять же, другие люди больные могли по телевизору посмотреть богослужение. Понимаете, здесь очень много нюансов. И всех их нужно учитывать. Такой единой вот модели не существует. Но то, что глухие и слышащие люди должны вместе молиться, это безусловно. На наших богослужениях мы подчеркиваем, что в центре внимания священников глухие люди, слышащие люди на втором плане, на втором месте. Так и происходит. Они стоят за глухими, чтобы не мешать, чтобы не отвлекать. Мы в первую очередь на исповеди больше уделим внимание священники нашим неслышащим прихожанам, потому что у других
масса,
да, пойти в другой храм, пообщаться со священником в другой день, в другой час. И, к счастью, нас понимают. Конечно, очень трудно приходится, потому что, вот опять же, что надо поправить свечу, вот, а идет важный момент богослужения, человек смотришь, он внимательно молится, и подходит женщина тоже из самых лучших побуждений поправить свечку, что она гаснет. а человек уже мешает молиться. Понимаете, здесь очень трудно. Здесь настолько вот серьезная, глубокая тема, что это трудно объяснить. Это надо вот самому побывать, самому ощутить. И для нас сейчас нет такого вот предлагать, вот так должно или так. У кого как получается, так и совершайте. Наша задача была показать, к чему стремиться. И знаете, дело не в том, что в организации, сколько вот как проходит служба, показать. Ведь в жизни часто бывает, что человек увидел что-то хорошее и к этому хорошему стремится, создавая вещь, строя какие-то отношения с другими людьми, да, у него будет свой вариант, да, но вот это вот знание, как это в идеале, оно помогает вот найти свое. Есть сельские храмы, есть городские, где-то замечательно хор, где-то только один певчий. У нас ситуация такая, да, что поет певчий на первой литургии ранней и приходит на позднюю. Ему трудно, тяжело, но для него это в радость, и мы ценим этот подвиг. Очень много нюансов.
Отец Виссарион, а насколько миряне, по вашему мнению, сейчас готовы не просто рядом на службе стоять и не мешать глухим, а насколько миряне готовы помогать священникам в проповеди православия глухим людям?
Очень хороший вопрос. К сожалению, мы мало привлекаем мирян. Протестантский мир, он старается привлекать молодежь на курсы подготовки переводчиков, миссионеров, катехизаторов. Мы, к сожалению, этим не занимаемся. Может быть, из-за того, что очень много других вопросов, из-за того, что нас мало, из-за того, что очень большие финансовые потоки шли с Запада на финансирование проектов протестантских церквей. Сейчас мы обсуждаем эту тему в центре, в планах подготовка. Даже не столько подготовка, это организация курсов по изучению жестов языка. Мы не стремимся дать образование сурдопереводчика, но чтобы все желающие могли жестовый язык изучить. Из Нижнего Тагила к нам в центр приезжает девушка, которая желает переводить богослужение. Также вот в Нижнем Тагиле мы помогали. Уже вот сегодня молодой человек переводит богослужение, очень талантливый. Он по образованию хирург, у него очень красивый жест, очень сильные пальцы. Вот. Такой опыт у нас есть, но пока это вот единичные такие случаи. Мы подготавливаем студентов, их трудно назвать мирянами, но ведь не все будут священнослужителями. И планируем, чтобы было сотрудничество с вузами, где готовят социальных работников, социальных педагогов, преподавателей для коррекционных школ. Будем искать возможности через епархиальный, молодежный отдел, социального служения волонтеров. Это очень серьезная тема, и когда вот такие о вехах истории служения глухим говорил, что даже вот неизвестно, были бы вот такие помощники у священников или нет. Может быть, вот это как раз та область, которую придется вот начинать с самого начала.
Отец Виссарион, а служение глухим и слабослышащим, оно должно делиться на миссионерскую работу и социальную работу? То есть, прежде всего, меня интересует, предположим, человек, который еще не пришел к вере. Он может что-то для себя найти вот в вашем храме или в вашем учебно-методическом центре? Может быть, планируются какие-то мероприятия чисто культурные для глухих людей?
Таким мероприятием мы закончили семинар. В Доме культуры общества глухих был духовный концерт, когда и наши прихожане, наши переводчики, и творческий коллектив, профессионалы, победители серьезных конкурсов жестовой песни исполнили духовные светские песнопения.
А жестовые песни, наверное, и я плохо себе представляю, и радиослушатели, как это выглядит, потому что каким образом может выглядеть музыка глухих? Это скорее, наверное, поэзия на языке жестов? Почему это называется песня?
Потому что под фонограмму глухой человек, понятно, что не поет, но он максимально точно в том ритме, в котором звучит музыка, слова, показывает жестами.
Это... Но он же не слышит музыку? Или что, духовой слышит вибрацию? Или
сильные тренировки, репетиции проводят, помогают суфлеры. Потом, да, как правило, стоит очень сильная акустика, мощная акустика стоит, и ощущает вибрацию. Это очень, понимаете, технические вопросы оставим. Это удивительный жанр. Трудно сказать, что это, понимаете, это не пантомима. Это не просто вот прочтение стихотворения. Вот, на жестовом языке. Это вот свой удивительный жанр, который вот нужно увидеть, он непередаваем. Радиослушатели могут в интернете, в поисковике просто посмотреть видеофайлы жестовой песни и посмотреть. И что интересно, в России, Россия славится вот жестовым пением, потому что вот даже жестовый русский язык, он более богаче. Он позволяет вот рассказать о многом. Проходят конкурсы и всероссийского масштаба, есть международного уровня конкурсы. Это удивительно на самом деле. Ну, и то же самое, когда мы переводим песнопение, мы тоже используем частично, чтобы как-то наш перевод был красивым, чтобы он был, ну, какая-то пластика в этом была, чтобы не какими-то грубыми обрывками, да, как обычно, такая бытовая речь.
Ну, жестовая песня – это авторская песня или берутся обычные какие-то песни всем знакомые?
Хиты.
Хиты, да?
Да, песни самые разные, вот очень мелодичные песни. Ну, рэп уж не знаю, не встречал никогда, но очень такая ритмичная музыка тоже звучит. Просто это люди пробуют себя в разных жанрах. Это вот очень трудно передать.
Раз уж мы заговорили о жестовом языке опять, то, конечно, я не могу не задать вопрос. Наверняка это обсуждалось на вашем семинаре, проблемы перевода богослужебных текстов. Это, наверное, одна из самых важных, насущных проблем сейчас.
Кстати, вот эту тему мы решили не обсуждать на семинаре. Проблемы перевода богослужения и проблему преподавания закона Божьего или основ православной культуры. Понимаете, это очень серьезные темы. И некоторые, не знаю, высказывали сожаление или просто отмечали, что, к сожалению, мы не поговорили об этом. Эти две темы, которые нужно проводить, обсуждать
отдельно.
Отдельно, да, да. И ведь к нам приезжали священники, которые только-только начинают. И поэтому наша задача была рассказать, кто такой глухой человек, с какими проблемами вы столкнетесь. То, что церковь до революции сделала и возрождение этого служения в течение 20 лет, показать богослужение. Даже паломническая поездка на Ганину яму, у нас было такое сообщение отца Игоря Шиляева из Вятки, вот организация паломнической поездки для глухих прихожан. И в субботу был очень сильный дождь, вот, и когда мы приехали на Ганину яму, так и сказал, что ситуация вышла из-под контроля. Ливень. Всем хочется побывать на этом святом месте, а практически у него нет зонтов, дождевиков. Ну, потом, после того, как мы все промокли, дождь успокоился, мы помолились, походили, да, и, подводя итоги семинара, даже сказали, что вот и сейчас тоже мы, вот, для нас эта поездка была, учитывая все плюсы и минусы организации. То есть мы постарались подготовить духовный концерт. Для многих священников, конечно, ведь многие не имеют такой тесной связи с обществом глухих. Мы об этом говорили, подчеркивали необходимость. Потому что без общества глухих, всероссийского общества глухих, ну, будет трудно что-то делать. Там опыт. Это целое министерство в государстве. Да, это общественная организация. Но больше, чем ВОК, никто не даст. И для нас главная задача была это вот какую-то стартовую точку людям дать, чтобы вот показать, с чего начинать и как начинать.
То есть на вашем семинаре были и священники, у которых собственного опыта еще очень мало, они только начинают, да?
В большинстве случаев именно такие священники приехали. И приехали люди, думающие, неравнодушные. У каждого свой путь к глухому человеку. Понимаете, некоторых знал даже вот заочно. Общаясь с глухими людьми, мне говорили, что вот, а на наши курсы в Москве приходит священник. Вот. Проходит время, этот священник приезжает. Были не только священники, были помощники священников, например, вот Евгений Смагин из Воронежа. Меня удивило, что все-все, что мы говорили, все, что обсуждали, человек так вот конспектировал. Причем очень хороший конспект. Я говорю, Евгений, вот вашу книжку сейчас можно взять, записи, и уже начать печатать, да? И студенты из Хабаровской семинарии, из Томской семинарии, ребята из нашей Екатеринбургской семинарии. К сожалению, несколько человек не смогли приехать. И это тоже очень важный момент, когда впервые были представители духовных школ. Ведь в рекомендациях синодальных отмечается, что в семинариях желательно введение факультатива по изучению жестового языка. Мы на круглом столе обсуждали перспективы работы центра и перспективы вот, сотрудничества духовных школ. Это тоже очень серьезная и важная тема. Сейчас много уделяется духовному образованию. И нам нужно постараться так эти курсы организовать, чтобы не мешать учебно-воспитательному процессу, чтобы они как-то вот органично вписывались. И доклад нашего семинариста был посвящен именно практике, не просто изучению работы факультатива, как в общине семинарист изучает жестовый язык, потому что глухой алтарник, он общается с ним, когда подготавливается все к богослужению. Есть возможность за чаепитием пообщаться, в паломнической поездке, принять участие в подготовке и в проведении катехизаторского занятия. То есть это очень важная тема. И много, конечно, мы не смогли обсудить, поэтому попросили всех участников выслать отзыв, пожелания. То есть для нас это тоже была вот какой-то стартовой площадкой, что нужно людям, что мы могли бы дать. С одной стороны, радует, что приехала вся Россия, Хабаровск, глухие прихожане из Выборга приезжали на богослужение, Ростов-на-Дону, практически все регионы. Все федеральные округа представлены. Очень много священников, очень много переводчиков, сами глухие прихожане. И много тем, которые нужно еще обсуждать. Мы только обозначили те вопросы, к которым еще будем не раз возвращаться.
Отец Виссарион, вот мы часто говорим сейчас о церковном служении, социальном служении инвалидам, но отдельно говорится о служении глухим людям. Ваш семинар посвящен именно проповеди глухим людям был, и ваша община во имя святого Иоанна Кронштадтского создана именно для глухих людей. В чем же специфика вот этого недуга, этой особенности людей, что их нужно вот как бы выделять в отдельную группу для проповеди им, для работы с ними?
Есть такая категория инвалидов – слепо-глухие. И вспоминаются слова Александра Васильевича Суворова, профессора, сурдопедагога, психолога. Он опытно познал, что такое слепота, что такое глухота. И в своих размышлениях написал: «Если бы мне предложили на выбор быть глухим или быть слепым, он выбрал бы слепоту, потому что и сами глухие люди, и философ даже Иммануил Кант в своих размышлениях пишет, глухота, она отделяет человека от других людей, а слепота отделяет человека от вещей». И это очень серьезная и глубокая мысль. Глухой человек, он выглядит сильным, красивым. И незаметен его недуг. Мы узнаем о его проблемах, точнее, проблеме общения с ним, когда вступаем вот в контакт. Да, глухой человек будет читать по губам, по эмоциям, которые отобразились на нашем лице. Он будет догадываться, стараться понимать. Но вот то, что говорит глухой человек, чаще всего слышащий человек не поймет. И здесь нужна помощь сурдопереводчика. Сурдопереводчик – это человек, который переводит жестовый язык на русский язык, словесную речь, язык символов, образов, нарисованный руками в воздухе, он переводит. И в этом вся особенность, что глухой человек не слышит, и ему надо звук объяснить символами. Получается так, что наше служение, с одной стороны, направлено на духовную помощь человеку, но затрагивает многие вопросы, которые не может государство решить, вопросы социально значимые. И документ не случайно называется пасторского, миссионерского, социального служения. Понятно, что пасторская речь идет о том, что священники должны быть пасторами для всех людей, независимо от их возможностей, от их состояния здоровья. Миссионерского, что да, есть миссионеры, которые организуют свою работу, проводят различные мероприятия, создают пособия, выпускают фильмы, книги, чтобы они учитывали особенности, потребности глухого человека, специфику. Что касается социального служения, то это уже вопрос, который выходит за рамки пасторского служения. В том плане, что очень многие люди глухие, они нуждаются в трудоустройстве. Когда мы начинали обсуждать с владыкой работу центра, один из первых его вопросов был, сколько вообще в Свердловской области находится глухих, где не работают, потому что он часто общается с людьми и знает, что это проблема номер один для инвалида. Проблема культурно-досуговой сферы. Ведь многие инвалиды, они изолированно живут. Глухие люди, с одной стороны, они тянутся друг к другу. У них проблемы с передвижением нету. Но куда им пойти? Они не пойдут в кинотеатр, не посмотрят фильм. Они не пойдут в театр, не посмотрят выступления известной театральной труппы. Они пойдут в Дом культуры. Но, учитывая финансирование общественных организаций инвалидов, выбор небольшой. Государство поддерживает спортивные мероприятия, культурно-досуговую жизнь, творческую жизнь глухих. Государство перестает финансировать. И ведь мы должны не только говорить о духовном, о Евангелии, спасении. Мы ведь должны обогащать человека всесторонне. Глухие люди очень творческие люди, очень творческие, потому что сам язык, он вот как творчество выступает. И мы должны искать, чтобы вот через жестовую песню, через театральные постановки рассказать, показать другое видение на жизнь. И понимаете, вот эти вот пункты, которые перечисляю, это уже социальное служение церкви. Я думаю, что мы не должны думать, социальное служение – это вот дать одежду, дать миску супа, это зимой согреть. Это важно, это очень важно и нужно, но это то, что сказано Спасителем в Евангелии. Это наша жизнь, это наш долг. То в жизни глухого человека социальное служение – это помочь, может быть, вместе с государством, может быть, с обществом глухих, коррекционными школами, решить многие социальные проблемы. Потому что церковь может помочь. Вот я не знаю, как это объяснить. Приведу один пример. Когда прошлый год была возможность выступить на съезде Всероссийского общества глухих, тема жестового языка, она ключевая, центральная всегда в жизни ВОГа, поделился такой мыслью, что мы, священники, стараемся изучить жестовый язык. Нам это трудно, тяжело, но изучая жестовый язык, мы его обогащаем. Мы обогащаем новыми словами, новыми жестами. Ведь сейчас и любой язык, он расширяется за счет сленга, за счет всевозможных технических каких-то вот, ну, терминов. Он просто словарный запас пополняется, но язык не обогащается. А мы, священники, невольно жестовый язык, светский, его обогащаем очень серьезными, глубокими словами. И, к счастью, был услышан. Но и то, что я сейчас говорю, это тоже социальное служение. Это не пасторство, это не миссия, потому что, с одной стороны, это не сказано. А в целом, это, наверное, все одно, потому что священник выступает и как миссионер, и как катехизатор, и как организатор социальной работы, просветительской. Поэтому это невозможно. Эти все названия носят, конечно же, такой условный характер, связанный с организацией работы. А в центре всегда, независимо от направления, это будет жестовый язык. Он будет центральным, когда мы готовим театральную постановку или жестовую песню. Это будет центральным местом в переводе богослужения, в исповеди, в чтении молитв. Как лучше перевести это слово? На занятии. Везде. Главное – это жестовый язык, знание жестового языка, умением поделиться вот всем, что мы обладаем, верующие, с глухими людьми.